Программа Марины Королевой и Тихона Дзитко. Поехали! Программа о людях, которые перемещаются по миру.
22:13 в Москве. Ни Марины Королевой, ни Тихона Дзитко в этой студии нет. У микрофона Ольга Бычкова. Вот так получилось сегодня, что мои коллеги попросили меня их заменить. Тихон Дзитко в делах. Марина Королева слегка, так совершенно слегка приболела, но обещала уже скоро сюда вернуться. И оставила мне для сегодняшнего эфира тему «Малые города в России и на Западе». В чем разница? Ну, постоянные слушатели программы и люди, которые знакомы с сайтом «Эх Москвы» и с блогом Марины Королевой, они знают, что свои программы, вот программа «Поехали», она предварительно анонсирует в своем блоге. Ну и вот сейчас тоже можно открыть, как я это сделала, блог Марины Королевой «Маленькие города, есть кто живой», пишет она, и высказывает свои соображения по поводу маленьких городов российских. Ну вот Марина считает, что самое точное для них слово – это заброшенность. Как будто кто-то навсегда поставил на этих маленьких российских городах жирный крест. По статистике, которую Марина мне оставила любезно для этого эфира, в России 16% населения живут в так называемых «малых городах». А между прочим, в Европе, в маленьких городах с населением по 5-10 человек живут, знаете сколько? 50% населения. Представляете? Половина населения Европы живут в маленьких городах. В Штатах, между прочим, тоже эта цифра очень большая. Причем в Америке, например, городом называется вообще любое поселение. Будь там хоть 10 человек, хоть 1 000 000 человек, это все называется город. И там тоже этот город может быть очень маленький. И там живут очень большое количество американцев, но уж точно больше 16%. Вот, так в чем же дело? Поговорим мы в течение ближайшего эфирного часа. Я напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 363-36-59. Можно будет буквально через минуту-другую начать туда звонить. У нас есть номер для отправки ваших смс-ок +7 985 970 45 45. Делитесь своими соображениями, почему у нас так происходит. Вот почему. И рассказывайте, может быть, своя история о жизни в маленьком городе. Может быть, кто-то сейчас там живет и захотел нам позвонить и рассказать, как там живется. Потому что действительно права Королева, что почему-то в маленьких итальянских, например, городках не возникает ощущения, что жизнь ушла отсюда, чтобы никогда не вернуться. А в каком-нибудь городе Энске возникает. У те из нас, кто путешествовал, например, по Европе, и проезжал мимо этих красивых маленьких игрушечных городков, ну, хотя бы вот в качестве даже такой дурной идеи, никогда, понятно, не могущей осуществиться, просто потому что те, кто уже живет в большом городе, они привыкли здесь жить, вот как мы, например, с вами. Ну, я привыкла, да? Но я все равно проезжаю мимо какого-нибудь маленького игрушечного сказочного городка в какой-нибудь Германии или Франции и думаю, вот какая приятная, тихая, размеренная жизнь должно быть здесь. Как было бы хорошо. Я не буду жить в маленьком городке, наверное, в Германии. Но шальная мысль возникала. А вот в городе Энске она возникает, наверное, не всегда. Почему это происходит? Мы сейчас услышим мнение политолога Александра Цыпко на этот счет, который говорит как раз о различиях между малыми городами в России и на Западе.
Вот это города, из которых ушла жизнь, она как раз, эта жизнь в малых городах, кончилась в 1917 году. Я вот ходил по Талдому, посмотрел, практически за все годы советской власти только там под конец было построено одно здание. В основном эти вот бараки старые, дореволюционные, разрушенные ряды, разрушенные церкви. Посмотрите, вот как описывают, потом я уже читал это, путешественники в России там в 16-17 веке. Вот торговые русский посадский человек, вот эти малые города, вот Светёт, Кузнецы, там сапожники, все это. Сущность этого советского строя была на что направлена? Вот уничтожить чего? Крестьянина индивидуального, вот этого ремесленника, и все ремесленное, и, естественно, частную торговлю, и так далее, и так далее. И поэтому судьба малых городов была, конечно, трагична, потому что сама идея строительства социализма убила мало город. А во всем мире, даже там Япония, передовая страна и так далее, но реально, какие экономические показатели? 60% валового производства до сих пор производит мелкое частное производство. То есть все держится вот на этом, я повторяю, на мелком производителе, ремесленники, на частники, на мелкой уличной торговле, на том русском мире, который был уничтожен. Поэтому сравнение, ну что хотим, уничтожили мы.
Поехали!
Вот такое грустное суждение политолога Александра Цыпко. Лия спрашивает, какие имеются в виду малые города? В национальных автономиях, так называемых, или еще более или менее, или на среднерусской возвышенности бывшей губернии? Лия, ну, те города, которые мы называем маленькими. Ну, неважно, где они находятся. Если у вас есть какие-то сравнительные соображения, поделитесь ими. Но, по-моему, мы все понимаем, что значит большой город и что значит маленький город. Это даже не столько вопрос численности, сколько вот вопрос ощущения от города. Да, мы все понимаем, о чем примерно идет речь. Я не буду сейчас специально грузиться всякими научными, там, статистическими и демографическими цифрами, потому что тут определения могут быть самые-самые разные. Они, кстати, в разных странах тоже сильно отличаются, потому что какой-нибудь маленький российский город, это по европейским меркам, например, может быть город совсем большой. Поэтому не будем об этом. Мы знаем, маленький – это значит маленький. Вот и все. Итак, 363-36-50 9, это наш телефон прямого эфира. Послушаем, кто у нас так, там и с чем. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Как вас зовут?
Меня зовут Андрей, Москва.
Андрей, ну, вы москвич или вы недавний москвич? Расскажите.
Хотел сказать именно то, что я коренной москвич, но так, именно на фоне того, то, что я москвич и бываю вот как раз по роду деятельности, по роду работы в маленьком таком городе в Чувашии,
ага,
население которого 10 тысяч человек, ну,
ой,
или около этого.
Совсем маленький, то есть.
Совсем маленький город, и проблема состоит в том, там есть производство советских времен, которое мы пытаемся реанимировать. И проблема в том еще, что в Москве, в Санкт-Петербурге, в крупных городах, психологически люди уже немного перестраиваются, скажем так, в область того, то, что надо, чтобы получать деньги, надо работать. То есть там донести эту мысль, ну, чрезвычайно сложно. Продолжаются попытки своровать, вырвать здесь для себя кусок, хотя даже система премирования, которая реально работает в Москве, не работает. То есть работа есть, но люди совершенно, то есть это даже вроде как бы в Чувашии это пьянство.
Понятно.
То есть проблема в этом. Хотя работа есть там.
Так они что, вы считаете, что они не хотят там заработать, что ли? Или у них нет мотивации? Или что? Или им стремиться не к чему?
Я не могу сказать. То есть система мотивации на производстве, которая работает в Москве, в Московской области, не работает там. Работает по каким причинам, я не знаю, может быть, это все-таки какой-то сохранившийся менталитет, может быть, хотя там нету каких-то обманов, то есть задержек заработной платы, то, что не выплачиваются премии за хорошую работу.
То есть просто деньги потом некуда тратить заработанные?
Ну, с развлечениями, конечно, там очень плохо.
Понятно. То есть вы, короче говоря, у вас не возникало шальной мысли переселиться в маленький городок в Чувашии, куда вы ездите?
Да, я туда езжу пока, но шальной мысли такой совершенно не возникало.
Все, понятно. Спасибо вам большое, Андрей, за этот рассказ. Вот давайте нам еще, пожалуйста, таких историй про разные маленькие городки. Как у нас, так и не у нас. В общем, никакой разницы. +7 985 970 45 45. Я хочу сказать, все истории приветствуются. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здрасте, как вас зовут? Радио там подкрутите, пожалуйста, ладно?
Да, убрал.
Как вас зовут? Вы откуда?
Александр.
Так.
Вообще я питерец. Но,
питерец.
Да, но, значит, могу рассказать о судьбе двух городов. Один город, Торопец, это Тверская область, а второй город, поселок городского типа, Псковской области, Струги Красные.
А вы откуда знаете про них, вот так, предметно?
Вот в Стругах Красных я преимущественно стараюсь жить. Мы просто уже пенсионеры и живем здесь. Как бы в основном, то есть раз в месяц я езжу в Петербург, и остальные на 3 дня, остальные потом возвращаюсь. Мы живем здесь, вот, в Штругах Красных. А Тверская область, это там я бываю практически раз или 2 раза в год, это родина моей мамы. Вот, там у нее такие глубокие корни. Вот, я просто хочу что сказать, что судьба этих городов сложилось очень плачевно, значит, вот в наше время уже перестроечное, то есть вся инфраструктура практически разрушена. Не осталось ни фабрик, ни заводов. Фактически люди выживают. Значит, город Торопец в свое время был стоял на пересечении различных торговых путей. Был известный город. Вот, было много церквей. Сейчас, конечно, вот стали восстанавливать церкви, но людям работать практически некуда. Люди просто еле выживают. Это вот касается значит, города Торопца.
А скажите, пожалуйста, почему в городе Торопце люди, например, чтобы выжить и вообще, чтобы как-то жизнь свою, да, наполнить содержанием, почему, например, они там каким-нибудь бизнесом не займутся небольшим? Наверняка же есть что сделать, на чем деньги заработать и чем пользу принести.
Проблема заключается в том, это общая проблема для России. Проблема в том, что фактически люди не привыкли, нет очень активных людей, таких очень мало, а помощь от администрации практически отсутствует, потому что администрация в основном, сказать, нет государевых людей, хочу сказать, это общая беда всей России, нет государевых людей. Общество не воспитывает государевых людей, не работающих на свой карман.
Александр, ну а вы-то почему вот сейчас живете в этих Стругах Красных, помимо того, что вы пенсионер, да, вы почему живете там, а не в Питере, предположим?
Потому что, во-первых, у меня жена инвалид и с ограниченной подвижностью, и забираться на 5-й последний этаж невозможно практически, это раз. Во-вторых, я как бы любил всегда природу, это два. И в-третьих, я построил сам себе дом, долго строил, большой дом построил. Вот довожу его сейчас до ума, как говорится. Но мы не теряем связь с миром. У нас, в общем-то, здесь хотя бы культурная жизнь поддерживается тоже. У нас есть кружок, значит, литературный кружок и кружок любителей, значит, природы и садоводов.
Но вот. Это тоже люди, пенсионеры, да, которые в этом участвуют?
В основном, да.
В основном,
люди,
да.
Все люди молодые, они... Вот последняя была трагедия в Стругах Красных, это вот, ну, так я называю, словно трагедия, 8 лет назад, если я не ошибаюсь, был очень хороший завод силикатного кирпича, но его просто распилили. То есть местная администрация могла бы, так сказать, посодействовать, но он выпускал отличный кирпич. Ну, вот остался городок маленький, так называемый у нас пятиэтажки, где люди...
Ну, понятно, да, понятно.
Вынуждены все уезжать в Питер, короче, вот такая ситуация.
Ну,
нет государевых людей, вот нет.
Александр,
людей.
Спасибо вам большое за ваш рассказ, удачи вам. И как-то вот здоровье и терпение вашей жене. Спасибо вам большое. Мы сейчас послушаем еще одно мнение, прежде чем идем на краткие новости и рекламу. Это мнение журналиста Леонида Млечина, который делится соображениями по поводу малых городов, но в Америке.
маленькие городки в Соединенных Штатах производят колоссальное впечатление, потому что там есть абсолютно все то же самое для жизни человека, что есть в большом городе, только. Что касается того, что можно приобрести за деньги все очень дешево, но необыкновенно дешево. Таких цен в американских сельпо просто даже себе представить невозможно. И там очень доброжелательные люди. Вот где бы ты ни появился, тебе всегда рады, с тобой поговорят, если тебя что-нибудь волнует, тебе помогут, какие-нибудь проблемы тебе объяснят, как быть и что делать. Но это они огромные, там действительно без машины жить нельзя, ты это понимаешь, там от дома до дома пешком не дойдешь. Совершенно другие масштабы. И это очень забавно, потому что ты видишь, значит, едет джентльмен за рулем грузовичка, и ты понимаешь, что, в общем, он крестьянин. Только слово «крестьянин» в нашем представлении такой человек, ведущий очень трудную жизнь, а это такой джентльмен в шляпе, с сигарой. Он за дровами приехал. Он тебя видит, он тебя машет рукой. Этот, значит, крестьянин, джентльмен, ощущает себя не хуже брокера на Уолл-стрит. И его жизнеощущение, его уровень жизни примерно такой же. Жизнь в маленьком городке, вот с точки зрения человеческого комфорта, ничем не хуже, чем в большом городе. Вот это очень важно.
Ну что, поехали?
Леонид Млечин, по-моему, совершенно прав. Вот так оно и обстоит. Вот честное слово, просто вот это не преклонение перед Америкой и Западом, это действительно так. Лея пишет нам: маленькие европейские города достаточно автономные, бюджет свой, полиция и бургомистры. А у нас маленькие города бесправны, бюджет кот наплакал. Петя пишет: маленькие города потеряли свою аутентичность и поэтому умирают. Видимо, опустение малых городов, считает Диана из Саратова, связано с общим вымиранием населения. Люди стремятся переехать в город побольше, где есть работа и перспектива. Вот человек написал, что ездил много по маленьким городам в европейской части и на Урале, немножко в Кемеровской области, многие мне нравятся, да и у нас рядом с Новомосковском есть такие, видимо, хорошие, дай бог, честное слово. Так, что еще пишут? Дело в огромной территории, отсутствии дорог, что отсекает людей. Я лично родился и 15 лет жил в Норильске, сейчас уже 8 лет живу в Беслане, пишет Гавриил. До сих пор не привыкну к этой деревне. Ух ты! Так, что нам, что еще? Москва высосала из России всю кровь, все соки и все мозги. Столицу надо перенести на восток. На восток, считает Сергей Вадимович из Екатеринбурга. У меня вопрос, конечно, Сергею Вадимовичу. Я знаю, наверное, ответ. В какой город нужно перевести столицу? Сергей Вадимович, я тоже оттуда, но я не уверена, что это будет правильное решение, прежде всего, для нашего с вами города. Мы сейчас сделаем перерыв на несколько минут. Краткие новости и небольшая реклама. И затем продолжение программы «Поехали».
Программа «Поехали». Программа Марины Королевой и Тихона Дзитко «Поехали». Программа о людях, которые перемещаются по миру.
Ну, поехали дальше. Честно говоря, как-то депрессивно у нас получается. Я понимаю, что жизнь бывает депрессивна в депрессивном городке, но, тем не менее, может быть, кто-нибудь что-нибудь позитивное напишет или расскажет. Хотя вот Александр из Моздока пишет: все бы ничего, и климат, и природа, и люди, только работы нет, когда тебе за 50. Вот в этом все и дело. Игорь из Уфы. Город Агидель. Несбывшийся проект Башкирской АЭС. Аналогичный город есть в Татарстане. И сколько еще таких городов советского наследия по России? Хотя вот про другое советское наследие сейчас найду. Пишет нам кто-то. Город Нытва, я не знаю, где это, расцвел при советской власти, а при Путине и Медведеве еле держится. Митёк пишет: с возрастом хочется тишины, в Москве ее нет. Да, нету. А в провинции нет ничего, кроме тишины. Поэтому из маленьких городов я предпочел бы шведский Мальмё. Хорошо. Трудно нарисовать общий портрет малого города. Вот есть в 200 километров от Москвы Воротынск, трезвых женщин. Без специальности найти невозможно. Ой, ужас. Хорошо, послушаем сейчас мнение такой финансово-экономической, Оксаной Дмитриевой, членом Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Я не сказала, я прошу прощения, что Тихон Дзятко предоставил нам эти четыре фрагмента, которые мы сейчас цитируем. Так вот, Оксана Дмитриева в фрагменте, подготовленном Тихоном, говорит, что главное различие в развитии малого бизнеса. Ну, посмотрим, как это видится с экономической точки зрения.
Чем отличие наших малых городов от малых городов Западной Европы? Это тем, что у нас бедные, грязные и заброшенные малые города. У них богатые, чистенькие и достаточно процветающие. Прежде всего, это связано с тем, что в любом малом городе Западной Европы широко развит фамильный малый бизнес, который веками там находится. И в любом малом городе вы можете найти мясную лавку, которая существует лет 200, принадлежит этой семье, и пекарню, или булочную, которая тоже принадлежит этой семье. То есть это означает, что вот в этом западноевропейском городе вполне возможно, что было какое-то градообразующее предприятие, или есть, в зависимости от того, что там 100 лет назад нашли уголь, я не знаю, еще что-то. Стали его разрабатывать. Но при этом, 200 лет назад, там уже эти малые предприятия существовали, они продолжают существовать. Поэтому довольно развитая, диверсифицированная инфраструктура, и там вот в нашем понимании соцгородков нет, когда вот приехали, бараки построили, потом бараки заменили на общежитие, потом общежитие на, значит, хрущевки, и вот там вот живут. А малый бизнес, если он мог возникнуть в 90-х годах, то его потом благополучно задушили. Поэтому у нас вот эта проблема моногородов есть.
Поехали!
Итак, это было мнение Оксаны Дмитриевой, 363-36-59, наш телефон прямого эфира. Поделитесь вашими соображениями. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здрасте, мы говорим о маленьких городах. Как вас зовут?
Да, меня зовут Ольга.
Приятно.
Я хочу рассказать вам о городе Игоевске Московской области.
Ага, я там была.
Вы знаете, я родилась там, закончила педагогическое училище и была направлена по распределению вот в Перово, сейчас Москва. И вы знаете, насколько это красивый зеленый городишко. Раньше там была развита промышленность, большие заводы были, много рабочих было. А сейчас, вот начиная с 91-го года, все изменилось. Понимаете? Угу. Все изменилось. Приходится людям ездить на работу в Москву, потому что там фабрики и заводы закрыли, детские учреждения закрыли. Среднее образование единственное можно получить только в школе. Училище, техникумы, все закрыли. Понимаете, жизнь просто затихла в этом
городе. Ольга, а почему люди не могут сами что-то сделать в своем городе, чтобы не ехать далеко в эту Москву, которая тоже, в общем, не медом намазана?
А только потому, что все закрыли фабрики и заводы, негде работать людям. Нет рабочих мест, понимаете? И люди вынуждены ехать. Хотя в Москве здесь, даже будучи инженерами, они едут на работу и устраиваются здесь на такую временную работу, на стройку куда-нибудь. Понимаете, нет работы.
Да, а заняться бизнесом, как нам объяснила Оксана Дмитриева, это сложно.
А заняться бизнесом очень срочно. Вот у меня есть одна знакомая, она приезжает в Москву, закупает товары здесь, в Москве, потом везет их в Воскресенск, потому что она считает, что в Игорьевске ей как-то стыдно работать, потому что много знакомых, и она в Игорьевске торгует обувью, понимаете? И вот настолько...
А почему стыдно работать в своем городе? А не работать не стыдно в своем городе?
Не работать, но она работает. Только уже в Воскресенске торгует, а
ясно,
не в Игорьевске.
Ясно. Хорошо, спасибо вам большое, Ольга, за этот подробный рассказ. Борис тут же нам написал, что шведский Мальмё отнюдь не такой маленький городок, как многие наши, и проблем там тоже хватает, в том числе межнациональных. Ну, межнациональные проблемы — это другая тема программы. Поехали. Это мы Марине Королёвой на какой-нибудь следующий раз оставим с Тихоном Дзятко. Ну да, Мальмё не такой маленький. Ну и что? Проблем везде хватает. Ну так без проблем не бывает. Просто, наверное, вопрос, какие это проблемы. Так, еще прочитаю пару смс-ов. Живу в Сызрани, Самарская область, работы нет. не платят. Платят, вернее, где есть работа, 2-3 тысячи рублей, чтобы не умереть с голоду. На улицу выйти нельзя, темно. Угу. Уехала из Ярославля, пишет Ира, в Энск ради тишины и покоя, плевать на деньги. Еще один звонок. Давайте еще послушаем. 363-36-59. Мы продолжаем говорить о наших и не наших маленьких городках. Алло.
Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
Алла меня зовут, но мою смс-ку так и не достали. Она вообще-то очень была оптимистичной.
Алла, простите меня. У меня их много тут, честное слово. Вы своими словами давайте сейчас перескажете.
Ну. Я, в общем, объездила пол России. Ага. Вот, и я видела очень много маленьких городков и на юге, на европейском. И вот даже как бы вот рядом с Воротынском, 30 километров Сухиничи, там люди просто жадные до работы, сами что-то крутятся. И на Урале очень много городков, которые выживают малым бизнесом. Там любая промзонка, там она поделена на клетушечки. Тут токарь, тут пекарь, тут еще чего-то, то есть... Вот кто-то в аренде, кто-то, значит, купил там за копейки что-то брошенное, разваленное, кое-как, оборудование на коленке сделано. И люди крутятся сами вот в том же Асбесте, в том же Полевском.
В Асбесте.
Там. Асбест, город.
Асбест.
Ну, хорошо, производил завод Асбест.
Да.
Вот. Ладно, во всяком случае, в Полевском, в Ревде, в Ревде хотя бы работают заводы, в Полевском сейчас все остановилось. И вот клетушечки, куда, в общем-то, ну, больше полгорода ездят каждый день на работу, и там какую-то свою денежку получают, и они ни от кого не зависят, все это на малом бизнесе держится.
Ал, а почему вот вы рассказываете, что они держатся на малом бизнесе и крутятся, и клетушечки распределили, а другие люди говорят, что все умирает, и никакого малого бизнеса? Как будто вы о каких-то разных странах вообще рассказываете.
Что это как бы очень разные города. Вот что Воротынск, что 30 километров от Воротынска Сухиничи. То есть просто с точностью да наоборот, как будто бы это в разных странах действительно. На Урале есть огромный город, Березники. Извините, он пьет, колется, на улицу ночью не выйти, все такое. Вот. Вот выехали в Свердловскую область, я там, в общем-то, своими колесами пропахала весь Урал очень так качественно. Просто вот в другую страну попали.
А я чем вы это, объясняете?
Понимаю, я не могу объяснить. Абсолютно два одинаковых города. Вот Вязьма и Ржев. Угу. Вязьма просто вот какое-то страшное болото такое вот. Вот какая-то погружается куда-то, деградирует, тоже трезвых людей очень мало. Может. Точно такой же город Ржев, рядом буквально, причем Тверская область, она очень неблагополучная, она пьет много там, как бы очень такая тяжелая область.
Да, и
город Ржев,
небогатый
замечательный
совсем.
Город, угу. Замечательный город, тоже люди там зубами, локтями, там как могут, очень много производственничек, не все там, знаете, малый бизнес, это торговля, это ларьки, это не только ларьки, там очень много маленьких производственничек. Вот какой-то там поставил там этот автоматик дюбеля лупит, там другой там какие-нибудь кирпичики там, в общем, вот так вот. Угу. Знаете, вот на таком уровне.
Здорово, Алла, спасибо вам большое, да, за позитив. Спасибо. Вот Алена нам пишет, что Нытва — это Урал, Пермский край, основан Демидовым 300 лет назад. Алена, мне стыдно. Ну, что делать? Вот правда стыдно. Комсомольск-на-Амуре. Ну, слушайте, Комсомольск-на-Амуре — это не маленький город. Честное слово. Там объясняют, что местный мэр не дает ничего делать. Ну, мы не знаем. Давайте все-таки про маленькие говорить. Что там про большие? Так, закрыли, где-то все закрыли, зато какая экология, пишет Павел из Москвы. Ну да, экология, конечно. Там звери, как вы пишете, бегают, а люди убегают в большие города. Послушаем, знаете что, давайте мы сейчас послушаем Константина Ремчукова, главного редактора «Независимой газеты», который тоже рассуждает о малых городах на Западе и почему людям все-таки больше нравится там жить.
Малые города в России на Западе отличаются как небо и земля. Малые города в России — это чаще всего периферия. Периферия инфраструктурная, периферия жилищная, периферия, как ни горько это говорить, человеческая, потому что все маломальски активные люди уехали в столичные регионы зарабатывать деньги и делать карьеры. Маленькие города на Западе, как правило, с безукоризненной инфраструктурой жизни. Да, там может быть совершенно другой ритм, там деловой активности и жизни, но качество жилья, инфраструктура, отдыха, развлечений, работы, она практически на таком же уровне, как и в столичных регионах. Я очень люблю маленькие города, путешествую часто на машине там в Европе или в Соединенных Штатах Америки. И вот от штата к штату едешь, останавливаешься в маленьких гостиницах, смотришь эти площади городские и видишь, что там люди живут нормально, очень часто, редко даже, вот в Америке особенно чувствуется, покидают свою территорию. То есть там провинциализм носит такой патриархальный характер, и на базе вот этого провинциализма произрастает патриотизм американский, потому что они все любят свой этот маленький городок, свой округ, свой штат. Полноценность жизни в провинции мне очень нравится. Хотелось бы, чтобы наша провинциальная жизнь развивалась в этом направлении, на основе местного самоуправления, на основе четкого определения налоговой базы, на основе того, чтобы жизнь этих людей была полноценной и достойной.
Ну что, поехали?
Владимир нам пишет, объездил много замечательных маленьких городов Европы, регулярно возникает вопрос, за чей счет банкет, ответ не нахожу, то есть за счет чего люди там живут. Ну как, вот вам и объяснил Константин Ремчуков, местное самоуправление прежде всего, а там дальше уже все остальное, налоги, бизнес и так далее. Местное самоуправление, понимаете, вот в этом, по-моему, вся разница. Или оно есть, или как у нас. Еще тут пишет нам Леша, Леша пишет, что звонок ног на эхо подстроен. Видимо, вот позитивная Алла имелась в виду. Ничего подобного, Лёша. Алла сама дозвонилась. Потому что Лёша пишет, родственники живут в Миассе под Челябинском. Но Миасс, кстати, не самый маленький город, насколько я помню. Работы нет, мэр не дает развиваться малому бизнесу, разъезжаются все. Так вот, Алла как раз Лёш и не смогла объяснить нам, почему в одном городе так, а в другом городе по-другому. Буквально по соседству. Может быть, кто-то нам скажет, почему так происходит. Вроде бы законы же одинаковые, да, в стране у всех, я не знаю, более или менее одинаковые законы. Люди, наверное, тоже как-то похожие. Ну, не знаю, объясните мне, почему так. В одном городе хорошо, а в другом не очень. Послушаем, 363-36-59, может, кто-нибудь скажет. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, как вас зовут, вы откуда?
Меня зовут Владимир, я из Санкт-Петербурга. У меня такой пессимистичный прогноз, я очень не люблю этого слова, я работодатель. 10 лет назад я построил фабрику в небольшом маленьком городке. С чем я столкнулся, все было разворовано. Будущего у маленьких городов нет. Я считаю, что мы платим отложенный штраф сейчас за то время, что пережила наша великая страна. Я считаю, что генофонд нации уничтожен, работать некому. И человек, который хочет добиться чего-то, становится изгоем.
А она когда пережила? Вы что имеете в виду? Какой период? Когда
начиная
это все случилось?
Начиная с 30-х годов.
С 30-х годов, понятно. То есть у вас прогноз совсем плохой. Ну, может, мы заплатим уже сейчас этот отложенный штраф, как вы говорите, и дальше как-то вот искупим вину предков, извините за выражение, а дальше,
а нам,
может,
это не
оно
дадут.
Пойдет.
Местные вассалы сейчас беспредел административного ресурса и милиции.
Владимир, скажите, ну вот вы, может, знаете, все-таки, вот люди же нам пишут, да, в одном городе плохо, в другом городе плохо, но в третьем городе не так плохо, а жить можно, и бизнес как-то все-таки пытается суетиться. Почему так происходит?
Ну, это мое субъективное мнение, я считаю это исключение из правил.
Понятно. Спасибо, Владимир, спасибо большое. Еще один звонок, 363-36-59, алло. Алло, добрый вечер. Алло, недобрый.
Алло.
Да, ну вот уже, наконец, слава богу. Как вас зовут, вы откуда?
Здравствуйте, меня Антон зовут, я из Вологды. Я хотел немножко позитива добавить.
Ой, прошу вас.
По Костромской области, так. Она у нас по соседству находится. Ага. Я много там путешествовал. Конечно, я не могу сообщить какие-то детали, касающиеся там производства, чисто визуально, что я видел. Это такие городки с такими смешными названиями, как, например, Чухлома или Галич, или особенно мне понравился город Соли-Галич. Это такая глушь, что вообще вокруг ничего нет. То есть городок — это 5-6 тысяч населения, вокруг лес и дорога только в одну сторону, в областной центр, 300 километров. Так вот, там ощущение, что там жизнь вообще замерла лет, ну, году так в 1912 примерно. То есть с тех пор там вообще ничего не изменилось.
Это хорошо или плохо?
Что?
Это хорошо или плохо?
Ну, как сказать. С одной стороны, конечно, если из города приезжаешь, тебе там может стать немножко скучно. С другой стороны, если хочется привести в порядок нервы, голову, психику, то может быть. И вообще, мне кажется, будущее вот таких городков маленьких, старых, вот ресурс их не производство даже, а именно такой рекреационный. То есть туда просто будут покупать там дома те же самые москвичи, питерцы, там жители больших городов, чтобы просто приезжать там летом отдыхать. Просто,
ну да, почему нет, этом... конечно.
А малый бизнес, ну что там, ну там люди лесом занимаются, больше там заниматься особо нечем, мне кажется. И обслуживают свои собственные нужды, то есть пищевое производство, там магазинчики.
Ну и нормально, и хорошо.
Да, и живут, и в общем никакого ощущения ужасной депрессивности, как вот. Но есть и такие города, но вот там вот мне запомнились вот такие небольшие приятные
города. Антон, скажите, а вот эти города, про которые вы рассказываете, они старинные ведь, конечно же, да? Это старинные,
да,
русские,
да,
города.
Да, да.
А там что-нибудь такое красивое архитектурное сохранилось?
Конечно,
там вообще вот как картинка выглядит?
Картинка выглядит просто великолепно. Единственное, что в Соли-Галиче там церковь не поддает. Церкви некоторые очень красивые, не поддаются вообще реставрации, потому что они были заброшены при советской власти, там они как бы, как объяснить, посередине трещины прошли, и все,
уже разрушили совсем.
Да, вот город Галич, например, там был князь Дмитрий Шемяков, он одно время был, по-моему, главным у нас вообще в Московском княжестве, захватил власть в 15 веке, вот там очень красиво, там Шемякина гора, над озером. Она очень высокая, уникальная такая, географический объект. И вокруг церкви, деревни, старинные деревянные церкви на горизонте. Там очень красиво. Там,
ну, то есть просто местные красиво. Люди должны как-то придумать, как зазвать туда туристов, построить там, или открыть каких-нибудь маленьких гостиниц, да, в том числе домашних таких, семейных, и пытаться на этом зарабатывать. Ну, это, конечно, перспектива, если есть что показать. Да если и нет чего показать в действительности, можно же что-то придумать.
Ну, можно что-нибудь придумать.
Конечно.
Изобрести, что можно показать.
Это правда. Я вам скажу, что вот в той же Америке, в каждом каком-нибудь городишке, вообще никакой просто городишко, но там обязательно, например, есть музей местный. В какой-нибудь хибаре там есть какой-нибудь местный музей непременно, который сделан, по нашим представлениям, вообще ни из чего и на коленке. И музеем быть не может, потому что там нет ни одного, предположим, вот это музей истории города или каких-нибудь первых там поселенцев 200-300-летней давности, и там нет ни одной настоящей подлинной исторической вещи этих самых поселенцев. А там все имитированное, потому что, ну, нет, вот не сохранилось у них каких-нибудь там телег или повозок или посуды. Это все сделано заново. Но обязательно стоит музей каких-нибудь поселенцев, первых вот жителей. И там непременно вот туда водят детей, и приезжают какие-нибудь люди из соседних городов, это осматривают, это считается в порядке вещей. Действительно, а почему нет, собственно говоря? Макс из Тулы пишет: иногда близость Москвы развращает. Молодежь едет за быстрыми и легкими деньгами, а старикам измениться очень непросто. Ну да, но страна-то у нас большая, Москва одна, а молодежь едет почему-то не только оттуда, где близко до Москвы, но и где далеко тоже едет. Я согласна с вами, Макс, но одной географией, согласитесь, тут дело не объясняется. 363-36-59, еще один звонок. Алло, добрый вечер. Алло. А радио давайте уберем. А потом посмотрим. Здрасте, как вас зовут?
Меня зовут Павел.
Павел, вы откуда?
Я из Красносинска, земляк ваш, можно сказать.
А, да, да, конечно, Павел. Красноуфимск, вот, между прочим, очень как раз такой город, о котором мы говорим, в Свердловской области. Сколько там сейчас населения?
Ну, там где-то 46 тысяч, наверное, так, да.
Ну, рассказывайте.
И вы говорите, что малый бизнес там туда-сюда. Очень тяжело дается в этих малых городах бизнес открыть. Во-первых, вот мы говорим о Западе, если что-то там мы хотим открыть, допустим, там действуют льготы налогообложения, пока, допустим, разовьется это производство. А у нас, получается, мы получаем свидетельство на предпринимательскую деятельность и должны сразу же платить налоги. И в этом отношении, как бы, вот любое производство открыть очень сложно.
Ну да, то есть еще ничего не заработал, а уже должен.
А уже должен платить. А, допустим, оборудование или там помещение какое-то надо построить. И получается то, что население там не имеет денег никаких, да? И еще что-то открыть на эти деньги, это немыслимо.
Нереально просто, понятно. Но вы же живете в Красноуфимске, Павел?
Ну, я работал в Екатеринбурге, а сейчас...
Ну, это не очень далеко, насколько я помню.
200 километров.
О, не, ничего так, не близко. Да, понятно. То есть вы тоже у себя дома не нашли работы, а работаете...
Ну, вот еще можно, допустим, сказать по артям, допустим, по рабочий поселок Сторона. Был завод такой, кузнечно-прессовое оборудование. Выпускали станки, по всему миру возили. А сейчас там интеллектуальный потенциал потерялся, оборудование осталось, как бы, если металлом сейчас остатки сдадут, а так
и все.
Работать некому сейчас уже там. Кто работал, допустим, до 90-го года, там уже в пенсионном возрасте, а молодежь разъехалась.
Ну да, они уже либо пожилые, либо уехали.
Да, и предпринимательской деятельностью я занимался, ездил в Арти, допустим, там, в другие эти поселки. Смотришь, допустим, даже в Красноуфимске, допустим, органы МВД, допустим, с проходной заводом меньше народа выходит, чем, допустим, вот это самое. Только вот работать, если в государственных структурах еще можно.
Ясно. Спасибо вам, Павел, большое. Спасибо, что позвонили нам в этот поздний для вас час. Ну, еще я прочитаю несколько смс. Роман пишет про Батайск. Фактически является пригородом Ростова-на-Дону. 80% населения работает в Ростове. Самый малый город страны Мышкин развил туризм благодаря бренду мыши. Это чистая правда. Это действительно так. Это правда. Вот Мышкин придумал как-то это сделать. Действительно, музей там есть, я помню, мыши и еще что-то. И все едут посмотреть на них. Хороший пример. «Скоро приедем из малых городов к вам в Москву жить. Ждите», — пишет Петр. «Петр, у нас тут таких понаехало, сами такие, да, боже мой». Этим нас не запугаете, честное слово. «Давно у нас есть самоуправление», — кто-то пишет. «Читайте законы, толку ноль». Так мы знаем, что у нас есть это все в законах, а толку-то ноль, сами говорите. Так оно и есть. Спасибо большое. Время наше истекло. Это была программа «Поехали». Надеюсь, что Марина Королева в следующий раз, через неделю, уже вернется сюда. Спасибо всем, кто писал и звонил.
Программа «Поехали».